Товарищ Сайманов?
Боже ты мой, да нет, не может быть. Гимнастерка комом до колен на плечах обвисла точно с чужого плеча. Кирзовые сапоги стоптаны. Но такое сияние в рыжих глазах и рот стальной до ушей. Читал, читал вашу книгу. На вылет бьет. Ну, а ты как, Анохин? О, да ты, я вижу, нахватал. На груди у Анохина два ордена Красной Звезды, Отечественная война, медали. Есть маленькое. Кое в каких переделках побывал. Александр Дмитриевич не спрашивал. Раз уж Анохин так говорит, то значит и в самом деле жарковато было. Но главное-то, товарищ Сайманов, я красную книжечку себе вернул. И Анохин, застенчиво улыбаясь, провел рыжей рукой по карману гимнастерки. А я тогда уж думал, с эдакой политической ошибкой мне капут. Ведь вот что прохлопал, страшно подумать. У нас до войны политрук запятую в речи вождя пропустил, строгача дали. А я что же? Ужас. Ну, а в газету не тянет? Не думаешь возвращаться? Да что вы, товарищ Сайманов. Что вы, я в газете. В газете? Ну, а как же? Сразу после войны. По лицу Анохина прошла тень неудовольствия. Что, мол, за вопрос? Как же это? Он вне газеты. И опять на информации? На информации. Трудно вот только, товарищ Сайманов. Раньше бывало, в войну все ясно. В бой идем. А теперь, брат, задачи другие. Воспитание. Подход надо. И солдат пошел. Ого, грамотный. Ну, ладно, товарищ Сайманов. Зарапортовался. Я ведь это, в часть бегу. И Анохин переступил с ноги на ногу. Аленка как? Растет? Анохин весь так и просиял. Растет. Такой брат, критикан, меня ни во что. А сочинение пишет. Ну, просто талант, товарищ Сайманов. Даже, это, художественность намечается. Может, писатель еще выйдет. Вот только насчет жильишка у нас с ним худовато. Старую комнату разбомбило, ну-то ничего. Сразу взбодрился Анохин. Кончим восстановительный период, тогда и мы с Леонидом устроимся. Тут уж Анохин окончательно поставил точку, протянул руку и побежал, слегка наклонившись вперед и шаркая кирзовыми сапогами, все такой же неутомимый хлопотун и работяга. И та же кирзовая сумка болталась у него сбоку. И, наверное, тот же краткий курс был в этой сумке. И была еще одна встреча у них. День смерти Сталина. Отделы редакции пустовали, все были на траурном митинге, и только один Анохин находился на своем посту. Для него и в этот час нашлась работа. Со стены из траурной рамы на Анохина глядел человек с жесткими усами, а он стоял за столом, клеил макет газеты и плакал. Увидев Александра Дмитриевича, он поднял на него мутные красные глаза, заширкал распухшим носом. Как будем жить-то, товарищ Сайманов? Александр Дмитриевич сел к столу и тоже заплакал. Из редакции выходили служащие, гражданские, военные. Рабочий день кончился. Александр Дмитриевич поднялся по лестнице на второй этаж и оказался в длинном глухом коридоре. На стенах знакомые фотографии, видные газетчики, журналисты и писатели на войне. На одной фотографии была его персона, наш корреспондент на передовой среди бойцов. А вот Анохина, он это знал, тут не было. Александр Мич прошел к замредактора. «А, тебя-то нам и надо. Получил нашу депешу?» «Какую депешу?» «Ну, получишь, только чур не отказываться. Дата крупная, сам знаешь». Александр Дмитриевич понял, речь идет о привлечении его к работе над праздничным номером, посвященным снятию блокады Ленинграда. Но сейчас ему было не до этого. И он, не зная, как заговорить о том, ради чего пришел сюда, начал издалека. «Слушай, я все хочу тебя спросить. Вы, газета, не интересовались делом сына Анохина?» Нижняя губа у замредактора оттянулась. Он всегда, как говорили сотрудники, больше полагался на свою губу, чем на ухо. Пришлось уточнить вопрос. «А, ты вот о чем. Ну, там и дела-то никакого не было. Грязь. А парень Анохина там и вовсе ни при чем».
ни при чем?
Ну да. Парня, можно сказать, за компанию замели. Это его дружки-приятели с девочкой развлекались, а он-то как теленок в соседней комнате спал.
А Анохин не знал этого?
А откуда ему знать? Это уж после ареста в ходе следствия выяснилось. А тогда бумага из милиции пришла, реагировать надо. Ну, мы вызвали на партбюро, поговорили. Правда, поговорили крепко. И понимаешь, что всего удивительнее? Он ведь сам все признал, совсем согласился. Да, говорит, признаю, не доглядел. Признаю, товарищи, что допустил серьезную политическую ошибку.
Да-да, говорил себе Александр Дмитриевич, так оно и было. И он вспомнил 1942 год, партийное собрание в прифронтовой газете. И, наверное, так же вот и на этот раз Анохин стоял перед своими товарищами и искренне, со всей беспощадностью казнил себя. Но, Боже, трудно даже представить, что творилось у него на душе. Я напишу о нем, об Анохине.
Об Анохине? Для праздничного номера? Ты шутишь?
Нет, не шучу. Замредактора подтянул нижнюю губу. А что же поучительного ты извлечешь из Анохина? Конечно, ежели по-человечески подойти, старика жалко. Да ты сам знаешь, что он за газетчик был. Пустяковая информация, какой-нибудь выход на стрельбище, а на вороте такого треск один. Нас засыпали жалобами. И офицеры, и солдаты.
На Анохина?
Да, на его информации. И уж если откровенно говорить, то мы даже подумывали списывать его.
А что делать?
Нет, не вижу, чтобы ты мог извлечь поучительного. Опять с той же профессиональной практичностью поставил вопрос замредактора. Александр Дмитриевич сам думал об этом. В самом деле, почему он вдруг предложил написать об Анохине? Каких-либо героических деяний за ним нет. Газетчик он никудышный. Так что же? Неужели им движет только одно желание загладить как-то свою вину перед Анохиным? И мысленно он попытался откуда-то со стороны посмотреть на Анохина. Маленький, малограмотный работяга, ограниченный, беспрекословно исполнительный. Винтик, как сказали бы еще совсем недавно. И в то же время такой энтузиазм и бескорыстие, такая идейная одержимость и готовность к самопожертвованию. В последнее время Александр Мич часто задумывался над нашим историческим путем. И вот сейчас ему вдруг подумалось, что может быть именно в Анохине, а таких миллионы, и надо искать отгадку наших побед и роковых заблуждений в недавнем прошлом.
Нет, мы-то вот о чем хотели тебя просить, сказал замредактора. О себе написать.
Обо мне?
Да. А вот что бы ты, например, сказал о таком сюжете? Путь от рядового корреспондента к писателю. Ну, примерно, конечно. Вот это было бы поучительно, а?
Я хочу написать об Анохине.
Ну, это твое дело.
Только имей в виду, нам-то нужен материал другой.
Через недельку ждем.
Прошло 5 лет. Александр Митч давно уже забыл о своих переживаниях, вызванных внезапным уходом из жизни Анохина. И, казалось, на этом поставлен крест. Казалось, Анохин никогда уже больше не постучится в его сердце. А вот постучался. Как-то в начале июля Александр Дмитриевич выступал перед читателями за городом. Людей собралось мало, несколько пенсионерок и домохозяек, да и те, судя по всему, спешили на свои огороды. В общем, из библиотеки он вышел усталый, неудовлетворенный, вместо того, чтобы отправиться на станцию, пошел к березовой роще, высоким белым деревьям на холму. Роща оказалась местным кладбищем. Солнце пошло на закат, белоногие березы, как в стихах Прокофьева, опоясались алыми лентами, и птицы, словно залюбовавшись ими, примолкли. Когда он еще увидит такую красоту? Александр Дмитриевич привстал, потянулся к распушенной березке, чтобы сорвать ветку, и тут взгляд его упал на соседнюю могилу, на небольшую пирамидку из розового гранита. Анохин, С.И., 1904-1957. Анохин. Саввати Иванович Анохин. Теперь-то он знал, как звали его фронтового товарища. Так вот, где они еще раз встретились. Могила густо заросла травой, а стандартная из дешевого гранита пирамидка совсем еще свежая. Кто же поставил ее? Кому дорога память об Анохине? Газета? Родственники? Но родственников вроде братьев или сестер у него не было. Александр Мич раза два перечитывал его личное дело в отделе кадров. Значит, остается один человек, который мог позаботиться о могиле Анохина. Ленька, да, Ленька. Где он теперь? Тогда, под свежим впечатлением смерти Анохина, Александр Мич пытался разыскать его, наводил разные справки, но в городе его не оказалось, и никто не мог сказать ему, куда исчез парень. Правда, потом, года два назад, фамилия Анохин и, кажется, даже с инициалом «Л» раза два попадалась ему в московских журналах, один раз под очерком, другой под рассказом. Но разве мог он подумать, что это Ленька? Мало ли у нас Анохинах? А вот теперь, всматриваясь в этот гранитный памятничек на зеленой могиле, он как-то сразу решил, «Л. Анохин – это Ленька». «Да, – думал Александр Дмитриевич, – сбылась твоя мечта, Анохин. Ленька вышел в писатели. И, может быть, именно Ленька напишет о тебе». Ну, а что касается его самого... Нет, он хотел, очень хотел выполнить свой долг перед Анохиным. Так в чем же дело? Почему он забросил эту работу, за которую взялся с таким увлечением? Перед покойником не лгут. Если раньше он мог еще как-то обманывать себя на этот счет, то теперь он должен был сказать правду, струсил. Струсил, потому что слишком уж далеко заводили его раздумья об Анохине. Маленький, неказистый человечишка, которого и всерьез-то никто не принимал. А Орешком оказался таким, что ломаются зубы. И ни в какую привычную схему не уложишь его. Ни в положительную, ни в отрицательную. Еще понял сейчас Александр Дмитриевич, писать об Анохине значит писать и о самом себе. А способен ли он на это? Хватит ли у него мужества обнажить себя до конца, выставить себя перед читателем таким, какой он есть на самом деле? «Да, дружище Анохин, — сказал вслух Александр Мич, — выходит, и у меня нет этой самой художественности, о которой, помнишь, ты говорил? Только не той, как ты думал».